Экскурсия Демидова в истории России. Музей расположен на историческом месте, территории бывшей Кузнецкой оружейной слободы, близ Николо-Зарецкой церкви. Музейный комплекс включает экспозиционный зал и родовую усыпальницу Демидовых, расположенную в западной части Николо-Зарецкой церкви. Это единственно сохранившееся внутрицерковное захоронение ряда представителей первых поколений Демидовых, длительное время проживавших в Туле. Создание музея в Туле, в Заречье, на этом месте не случайно. Здесь, на правом берегу реки Упы, в 1595 году указом царя Федора Иоанновича с целью развития оружейного производства на Руси была создана Кузнецкая казенная слобода, колыбель рода Демид. Тула со второй половины XVI века являлась своего рода столицей оборонительного комплекса засечной черты, и развитие в городе металлообрабатывающего производства приобрело особое значение. Мастера оружейной слободы изготовляли ружья, лили ядра, пушки, а также удовлетворяли запросы населения в изготовлении мирных продуктов. Мастера-оружейники были освобождены от рекрутской повинности, налогов и податей. В середине 17-го, начале 18 века планировка оружейной слободы была совсем не похожа на то, что сформировалось на основе регулярного плана Тулы 1779 года и дошла до наших дней. Первоначально главными улицами Слободы были две, образовавшиеся вдоль дорог на Москву. Сейчас это Демидовская улица и на Алексин, нынешний Оружейный переулок. На их перекрестке стояла Николо-Зарецкая церковь. Николо-Зарецкий храм был построен старшим сыном Никиты Демидова Акинфием в память о своем отце. Храм был построен в 1730 году на личные средства Акинфия Демидова. Двухэтажный храм зеленого цвета по декоративному убранству относится к петербургскому барокко 30-х годов XVIII века. Напротив, с левой стороны от храма, построена колокольня, высота которой составляет 30 метров. Пройдя по оружейному переулку, мы подходим к ограде музея. Ограда состоит из двух частей. У основания кирпич, покрытый белой штукатуркой, высотой 1 метр. Верхняя часть забора представлена в виде тульской художественной ковки черного цвета высотой 1,5 метра. Мы поднимаемся на каменный высокий порог и проходим через железную черную калитку музея. С правой стороны от нас мы видим западную часть храма, где находится усыпальница Демидовых. С левой стороны 6 каменных порожков. Поднявшись, мы можем видеть одноэтажное бревенчатое здание в русском стиле коричневого цвета на каменном цоколь белого цвета с красивыми резными наличниками на окнах, окрашенных в серый цвет. Пройдя по асфальтовой площадке, мы подходим к крыльцу музея. Крытое деревянное крыльцо с деревянными порожками. Первый пролет составляет 4 порожка. Второй пролет – 3 деревянных порожка. Поднявшись, мы видим белые двери музея. Открыв двери, мы попадаем в холл музея, где с правой стороны касса и раздевалка, с левой стороны – экспозиционный зал. Проходим в экспозиционный зал. Все предметы экспозиционного зала находятся в витринах. Всего в зале расположено 12 витрин. Проходим по часовой стрелке к правой угловой витрине, слушаем экскурсовода. Мы с вами находимся в экспозиционном зале историко-мемориального музея Демидовых. Музей был открыт для посетителей 12 октября 1996 года к 850-летию Тулы и 340-летию Никиты Антюфеева, выдающегося металлозаводчика, родоначальника славной династии Демидовых. Фамилию Демидова они получают с пожалованием им дворянства. Фамилия произошла от отчества Никиты – Демидович. Изначально род Демидовых носил фамилию Антюфеевы. Отец Никиты, Демид Клементьевич Антюфеев, пришел в Тулу из села Новое Повшино, ныне относящемуся к современному Дубинскому району Тульской области, и приписался к тульским казенным оружейникам. Поселился он в оружейной слободе, где обзавелся собственным домом и двором. Демид Клементич – крестьянин по сословной принадлежности и кузнец-молотобоец по роду занятий. Умер Демид Клементич Антюфеев около 1690 года. Его могила находилась на приходском кладбище Николо-Зарецкой церкви. Итак, Никита Демидович Демидов Антюфеев родился в Туле в 1656 году в оружейной слободе, умер в 1725 году. В молодые годы Никита работал по найму подмастерьем у одного из кузнецов оружейной слободы, где и обучался оружейному мастерству. В 20-летнем возрасте он упомянут в списках тульских ствольных заварщиков, одна из специальностей оружейников. В 90-х годах 17-го столетия имя Никиты Демидова вошло в историю отечественной металлургии. Витрина номер один. Здесь представлены наиболее ранние образцы тульского оружейного производства, найденные при археологических раскопках на территории оружейной слободы и Кремля. В первой витрине нашего зала представлен ствол оружейный 16-17 век. Представляет собой полую трубку черного цвета длиной 112 см, диаметром 5 см. Имеются коррозии, выщербины. Алебарда офицерская, 1730-е годы. Представляет собой насаженный на древко фигурный топорик, заканчивающийся копьем. Железо покрыто коррозией, выщербины на металле. Размер. Высота 88 см. Ширина самой широкой части составляет 20 см 5 мм. Форма для литья ядер. 16-17 век. Представляет из себя квадратную железную форму с углублением для заливки металла. Размер составляет 12 см 5 мм на 12 см 5 мм, а высота 6 см 5 мм. Металл покрыт коррозией, выщербинами, имеются неровности поверхности. Пушечные ядра различного калибра представляют из себя железный снаряд для пушки в виде шара разного калибра, 3 штуки, калибр 11 мм, калибр 5,5 мм и калибр 3,8 мм. Железо покрыто коррозией, выщербинами. Витрина номер 2. В 17-18 веках Тульское заречье состояло из трех слобод – Кузнецкой, Гончарной и Ямской. Население их было смешанным, состоящим в основном из казенных оружейников, кирпичников, гончаров, ямщиков, а также посадских людей. Впрочем, в каждой из слобод основную часть жителей составляли, как правило, лица, профессия которых соответствовала названию этой слободы. Главным занятием для большинства жителей казенной Кузнецкой слободы было изготовление оружия для казны. Помимо оружейной продукции, в Кузнецкой слободе изготовлялись для нужд населения разные бытовые предметы. Мы с вами видим в витрине на планшетах образцы кузнечного производства, найденные во время археологических раскопок оружейного переулка и на территории Тульского Кремля. Первый планшет – нательные кресты или кресты-тельники, которые носились непосредственно на теле. Датируются они 16-17 веком, выполнены из железа и размером высоту 3,5 см на ширину 3 см. Металл потемнел, изображение потерто, имеются царапины. Следующий крест – это крест Энкалпион, двустворчатый крест, который носился поверх одежды. В него вкладывали частицы мощей или молитвы. Размер его составляет высота 10 см, ширина 7 см. Имеются на металле коррозии, потертости изображения. Видим монеты 1731 года. Монета Полушка. Монета круглой формы, диаметр ее составляет 2 см. Металл потемнел и сильно потерт. Подкова 18 века. Железный предмет полукруглой формы размером, высота его составляет 12 см, а ширина самой широкой части подковы составляет 8 см. На металле имеются коррозии, выщербины и общее потемнение металла. В заречье за оружейной слободой располагалась гончарная слобода. Здесь также изготавливали бытовые предметы. У нас представлены образцы тульского гончарного производства 17-19 века. Трубки курительные, которыми торговали на территории оружейной слободы. В экспозиции представлены 6 курительных трубок. Трубка выглядит как небольшая чашечка и втулка. Чашечку наполняли табаком, к чашечке крепилась втулка, а уже к втулке затем крепился чубук, непосредственно курительная трубка. Все чашечки выполнены из разных сортов глины и поэтому различны по цвету. Первая курительная трубка муравленная, зеленая, выполненная из глины. Ее размер в ширину 2 см 5 мм, а высоту 4 см 5 мм. Диаметр чашечки соответствует 1 см 5 мм. Имеются повреждения, выщербины, сколы и царапины. Вторая трубка курительной в виде женской головы, также выполненная из глины, датируется 18 веком. Размер ее составляет, ширина ее составляет 3 см 2 мм, высота составляет 5 см 5 мм. Диаметр чашечки составляет 2 см 4 мм. Имеются повреждения выщербины и скулы. Следующая трубка курительной в виде головы в восточном стиле. Она выполнена из глины, после обжига которой приобрела черный цвет. Датируется 18 веком. Имеются на трубке сколы, выщербины и очень сильный скол мундштука. Также здесь мы увидим керамические сопла для доменного производства, которые представляют собой керамическую цилиндрическую форму с раструбом на конце, датированные 16-17 веком. На расширенную часть сопла надевались меха из кожи животных для подачи дутья в горн, а зауженная часть вставлялась в сородутный ручной горн. Мы подходим к третьей витрине. Согласно преданию, переломную роль в жизни Демидова сыграла встреча кузнеца с Петром I, несколько раз посетившим Тулу. Это событие полностью изменило жизнь Никиты, простого, но талантливого оружейного мастера. С безукоризненным качеством, исполнив несколько заданий государя, Никита получил разрешение построить в Туле вододействующий доменный и передельный завод, ставшим первым предприятием Демидовых, положившим начало их мощному промышленному хозяйству. Существует предание, что один из вельмож, ездивший за границу, привез Петру I пистолет немецкого мастера Кюхенрейтера. Царь, потешаясь подарком, сломал курок. Не нашлось в Москве мастера, способного его починить, и кто-то посоветовал ему обратиться в Тулу, где кузнец Никита Антюфеев славился ловкостью и искусством. Петр, ехавший в Воронеж, захватил пистолет, остановился в Туле и приказал позвать кузнеца, который сказал, что все можно поправить, но починка требует времени. Петр оставил ему пистолет с тем, чтобы взять его назад, когда поедет обратно в Москву. Месяца через два государь прибыл опять в Тулу и спросил о своем заказе. Никита Демидов принес ему пистолет, осмотрев его, Петр I похвалил кузнеца и прибавил: «Постарайся, Демидыч, распространить фабрику свою, а я тебя не оставлю». И тут же дал указ отвести ему близ Тулы в малиновой засеке несколько десятин земли для копания железной руды и рубки леса и для пережога его на уголь в Щегловской засеке. В то время, когда состоялась первая встреча Петра I и тульского умельца, Россия воевала со Швецией за выход к Балтийскому морю. Нужда в железе была острейшая. Необходимо было не только создавать собственную металлургическую базу и обеспечить армию оружием, но и найти талантливых, мыслящих по-государственному людей, способных понять и осуществить великие замыслы царя-реформатора. Перед нами портрет Петра I, выполненный на металле. Конец XIX века. Портрет представляет собой ростовый портрет Петра I. Он выполнен на металле художником Дмитрием Оренбургским, датируется XIX веком. Размер этого портрета. Высота портрета 60 см, ширина 49 см. Ниже мы видим оттиск руки Петра I. Он из себя представляет медную шестиугольную пластину с отпечатком правой ладони Петра I. Датируется XIX веком. В 1707 году Петр I присутствовал на открытии металлургического завода в Липецке и оставил отпечаток своей правой ладони на песке. С отпечатка был снят оттиск, а уж с оттиска сделано много копий. У нас представлена копия XIX века, которая с точностью повторяет ладонь известного российского императора. Как царь-реформатор, Петр I многое попытался изменить, в том числе и искоренить на Руси пьянство. В 1714 году им была введена медаль за пьянство. Она представляет из собой объемную шестиугольную звезду, выполненную из чугуна черного цвета с надписью с одной стороны «За пьянство». Размер ее, высота составляет 30 см, а ширина 25 см. Такими медалями наказывались те, кто злоупотреблял алкоголем в рабочее время. Вешалась медаль на шею человека и крепилась цепью так, чтобы нельзя ее было снять. Вес медали был различный от 5 до 16 кг. Были еще и медали за лень. У нас представлены орудия наказания за более тяжкие преступления. Клеймо «Тать», что означает «разбойник», представляет собой прямоугольную пластину на деревянной ручке с надписью «Тать». 18-19 век. Имеются коррозия, загрязнения, царапины. Клеймение отменено было указом в апреле 1863 года. Мы подходим к четвертой витрине. Никита Демидович, получив земли и разрешение на строительство завода, не упустил такого случая и воспользовался милостью монарха. Свой завод Демидов строит в течение 1694-1695 годов на реке Тулице при впадении ее в Упу. В момент строительства завод отвечал высокому техническому уровню своего времени, совмещавший производство и передел чугуна. Артиллерия, боеприпасы тульского производства сыграли важную роль в обеспечении побед российской армии в Северной войне. Перед вами представлена типовая конструкция, макет пудодействующего станка молоторычажного образца 1695 года. Представляет она из себя деревянный молот, который приходил в действие с помощью колеса, на которое падала вода. Размер макета составляет: высота 18 см, а его длина составляет 45 см. Отличительной чертой демидовского металла были высокое качество и низкие цены. На своем заводе Никита Демидов испытывает впервые уральскую руду, определяет ее как особо качественную. Полную собственность Демидова завод перешел по указу Петра I от 2 января 1701 года. Ассортимент продукции на Тульском заводе был достаточно разнообразным. В основном он определялся заказом казны. Прежде всего, это военная продукция – пушки, ручные гранаты. Известно, что Демидовы в течение многих лет поставляли в казну чугунные трубки для фонтанов в царских садах и дворцах. В этой витрине также представлен портрет родоначальника династии Демидовых Никиты Демидовича Демидова. На портрете Никита Демидов представлен размышляющим от предприятий важнейших дел для пользы Отечества. Книги и чертежи символизируют грандиозность его замыслов. Размер портрета составляет: высота 30 см, ширина 20 см. Портрет написан неизвестным художником. Витрина номер 5. Развернув промышленное производство на родине и на Урале, Никита Демидов убедился, что развитие производства требует все большего распространения. Зная о богатых природных ресурсах Урала, Демидова сосредотачивают в этом богатом месторождениями крае свое металлургическое производство. Важную роль в становлении уральских заводов Демидова сыграл технический опыт мастеров старой Тулы. В XVIII веке демидовские заводы давали 40% чугуна. К концу XVIII века собственностью потомков Никиты Демидова было около 55 металлургических предприятий, большинство из которых они построили. Около 40 заводов они построили на Урале. На уральских заводах производили не только оружие, но и бытовую утварь. Выпускавшаяся посуда отвечала требованиям нового быта. В большом количестве изготовлялись чайники, кофейники для приготовления в них новых напитков, вошедших в широкий обиход. Мы с вами видим комплекс посуды, выполненный из меди. Ковшик, размер его составляет: ширина 8 см 5 мм, длина от края до ручки составляет 19 см 5 мм и диаметр самого ковшика составляет 10 см 6 мм. Имеются потемнения и потертости. Кувшин. Его размер составляет: высота 32 см, ширина вместе с ручкой составляет 19 см 5 мм и диаметр кувшина составляет 14 см. Металл потемнел, потертость, деформация. Также мы с вами видим братину, посуду для питья. Размер братины составляет: высота 18 см 5 мм. Диаметр самой широкой части братины составляет 15 см 5 мм. Следующий экспонат – это крошка с откидной крышкой. Диаметр составляет 19 см. Нижний диаметр. Верхний диаметр составляет 12 см 5 мм. Металл потемнел. Следующий экспонат – стакан. Его размер следующий. Высота 8 см 3 мм. Ширина 6 см 8 мм. Металл потемнел. Стопка. Размер стопки. Высота 16 см 5 мм. Ширина 9 см 5 мм. Имеются потемнения металла. Чарка. Чарка представляет из себя маленький круглый ковшик с ручкой. Составляет: ширина 6 см 5 мм, длина от края до ручки составляет 19 см и диаметр чашечки составляет 13 см 8 мм. Металл потемнел. Посуда изготовлена из луженой меди, то есть медь покрывали уловом, медь лудили. Уральские изделия пользовались большим спросом у местных жителей. продавались на ярмарках, в селах и городах, вывозились в Москву, Петербург, отправляли их за границу. Витрина номер 6. 4 марта 1702 года Никита Демидов получает по именному указу Петра I построенный и только что пущенный казной Верхотурские железные заводы на реке Неве. Позднее эти заводы будут называться Невьянскими заводами. На территории одного из своих уральских заводов Акинфий Демидов в 1725 году возводит 60-метровую смотровую башню, в которой размещалась лаборатория для пробы руд. Обратите внимание на 4 акварели с изображением знаменитой Невьянской башни уральского художника Бызова, которая представлена у нас в данной витрине. Эта башня сохранилась до нашего времени и является символом могущества Демидовых на Урале. Интересным художественным памятником и важным историческим источником являются виды заводских интерьеров. Перед вами представлено воспроизведение с картины Худоярова «Листобойный цех. Нижний Тагил. 1830-е годы». Здесь изображен один из этапов производственного процесса. Картина представляет из себя репродукцию в деревянной раме. Размер ее составляет ширина 40 см, высота 30 см. Также в этой витрине представлена медная шкатулка 18 века. Шкатулка выполнена из меди. Размер шкатулки составляет высота 5 см 5 мм, ширина 10 см 5 мм и длина составляет 15 см 3 мм. Металл местами потемнел. Имеются потертости. Следующий экспонат – братина. Выполненные из меди датируются 17-18 веком. Братина представляет из себя сосуд для питья. Размер ее составляет высота 15 см и диаметр самой широкой части составляет 8 см 2 мм. Следующий экспонат – сибирская монета 10 копеек 1780 года. Диаметр монеты составляет 4 см 7 мм. Металл потемнел. Следующие экспонаты – это три медали к столетию Российского императорства 1721-1821 годов с изображением Петра I. Диаметр медали составляет 7 см. Вторая медаль – на коронование императрицы Анны Иоанновны 28 апреля 1730 года, также диаметром 7 см. И третья медаль – в память коронования императрицы Екатерины II 22 сентября 1762 года. Диаметр также составляет 7 см. Витрина номер 7. С оценкой заслуг Демидова перед государством связан указ от 21 сентября 1720 года о пожаловании его в дворяне. Тогда же за Никитой была закреплена фамилия Демидов. Соответствующий диплом был изготовлен, но случайно за отъездом Демидова оказался не подписанным Петром I. Тем не менее, когда при Екатерине I дело было доведено до конца и новый диплом 24 марта 1726 года был императрицей подписан, в нем оказалась ссылка на соответствующий указ от 1720 года. А в 1709 году в награду за верные службы и ставку сибирского железа Никите Демидову был пожалован чин царского комиссара. В этой витрине представлен дворянский герб рода Демидовых с изображением трех рудоискательных лоз и серебряного молота. По центру проходит горизонтальный пояс знак демидовского дворянского достоинства. Девиз Демидовых – «Acta non verba» – «Не словами, а делами». Размер герба в раме представляет из себя ширина 22 см, высота 33 см. Когда Демидовы осваивали Урал, они открыли не только залежи железных, медных и магнитных руд, но и месторождение поделочных камней, в частности, малахита. Демидовы были монополистами малахитового рынка. Была прекращена свободная продажа камня всем фирмам, кроме императорских фабрик. Осуществлялись крупные поставки на экспорт в Англию, Италию, Францию. У нас в этой витрине представлены изделия из нефрита, обсидиана, змеевика, офиокальцит. Добывали они и магнитный железняк. У нас представлен декоративный магнит 18 века в медной оправе. Он представляет из себя металлическую коробочку на изящной цепочке железного цвета, размером 24 см 5 мм, в высоту и в ширину 9 см 5 мм. Предположительно изготовлен на уральских демидовских предприятиях. Магнитами снабжались горные офицеры, употреблялись они для нужд мореходства, для намагничивания стрелок у астролябий, а также использовались в научных целях для опытов по магнетизму в физических кабинетах. Магниты в художественно выполненной оправе могли служить и сувенирами. Мы подходим к витрине номер 8. Наследником Никиты Демидова стал его старший сын Акинфи, человек суровый, предприимчивый, наделенный светлым умом, железной волей и недюжинной энергией, организаторским талантом. Акинфи не только благополучно управлял огромной уральской промышленной империей, но и активно осваивал новые сибирские территории, обладая необходимыми знаниями и практическим опытом. Акинфи еще при жизни отца принимал активное участие в непосредственном управлении принадлежавшими ему заводами. Акинфи Никитич родился в Туле в оружейной слободе в 1678 году. Он сумел не только укрепить уже сформировавшееся горное царство Демидовых, но и приумножить его. Единственный наследник отцовской недвижимости, согласно указу о единонаследии 1714 года, он получил 7 заводов. К концу жизни Акинфию Никитичу принадлежало 22 металлургических завода, 36 села с деревнями и церквями и 120 господских домов. Перед вами изображение Демидова, воспроизведенное с портрета 1741-1745 года художника Грот, придворного мастера Елизаветинской эпохи. Портрет носит прежде всего репрезентативный характер. Художник со вкусом передал пышность одежды Акинфия, барственную важность осанки и в то же время суровость и властность вельможи. Размер портрета составляет: ширина 40 см, высота 50 см. Портрет в деревянной раме. Демидов предстает перед нами металлургом-практиком, прекрасно знакомым с техникой технологии всех соответствующих производств. Источник этих знаний – Тульская оружейная слобода, плюс первые металлургические заводы Центральной России – знания мастеров и личное знакомство с работой иностранных металлургических предприятий. Акинфи в 30-х годах 18 века, возвратясь с Урала в Тулу, развернул активную строительную деятельность. В оружейной слободе на месте старой отцовской усадьбы Акинфи возводит каменный дом-дворец в 3 этажа, отделанный с исключительной роскошью. Здесь, в 1744 году, Акинфи принимал проезжавших через Тулу Елизавету Петровну и наследника престола Петра Федоровича с невестой Екатерины Алексеевны, будущей Екатерины II. В 1775 году в Демидовском дворце сын Акинфи Никита принимал императрицу Екатерину II, когда-то приезжала на Тульский императорский оружейный завод. Под личным руководством Акинфи был модернизирован первый Тульский завод Демидовых. В начале 18 века, помимо выполнения правительственных заказах на оружие, мастера были заняты изготовлением бытовых предметов, что способствовало в Туле развитию своеобразного промысла. И со временем на эти предметы повышался спрос и в России, и за границей. В данной витрине демонстрируются самые разнообразные предметы, отражающие эпоху Акинфи Демидова и его потомков. Так, например, чернильный прибор в виде глобуса с чернильницей и песочницей, который был выполнен в Туле, датируется 18 веком. Его размер представляет из себя в ширину 7,5 см на 7,5 см. Это размер квадратного основания, и его высота составляет 20 см. Металл потемнел. Также мы с вами видим табакерку 19 века. Небольшая медная коробочка прямоугольной формы. Размер ее составляет высота 1,5 см, длина 8 см и ширина 4 см. Курительница. Курительница представляла из себя ароматницу в виде длинного металлического сосуда на ножках, оформленный декоративными змейками, из которых выходит аромат, который распространяется по помещению. Размер ароматницы составляет: высота 41 см, ширина и длина у основания составляет 10 на 10 см. Датируется 19 веком. Предметы тульской полированной стали украшали письменные столы русской аристократии. В моде были небольшие чернильные приборы в виде глобуса на тонкой ножке, а чернильница и песочница спрятаны внутри глобуса, который раскрывается при нажатии на специальные пружины. Мы с вами подходим к витрине номер 9. Тульские мастера могли заниматься изготовлением подвесных чернил. Также могли делать щупы для пробы зерна и миниатюрные замочки. У нас представлена удивительная коллекция миниатюрных навесных замочков в виде фигур животных и птиц. В витрине представлено несколько образцов миниатюрных замков Тула конца 18-го, начала 19 века. Замочки в виде сердца, двуглавого орла, лошадки, лебедя, плоские замочки. Все замочки не более 5-6 см. Витрина номер 10. Ни один тульский храм не имел столько официальных и неофициальных названий, как Никола-Зарецкий храм. Каменный двухэтажный храм возводился с 1729 по 1735 год в наследство Акинфедемидова, сына основателя легендарной династии. В нижнем теплом этаже находились престолы во имя святого Николая Чудотворца, освященного в 1730 году, и апостола Андрея Первозванного, освященного в 1734 году. В верхнем, неотапливаемом, в честь Рождества Христова, престол был освящен в 1735 году. К началу XX века в храме появился еще один предел, посвященный святому Тихону Калужскому Чудотворцу. По основным алтарям церковь именовали то Никольской, то Христорождественской, что за рекой Упой, или что в Казенной Слободе. В конце XIX – начале XX века ее официальное название – Христорождественская, что на оружейной стороне. В народе же храм называли Никола Зарецким, а также Никола Богатым. В советское время по тульским церквям прокатилась кампания по изъятию церковных ценностей. Из храма было вынесено все убранство, в том числе ценнейшее художественное литье, выполненное на демидовских заводах. Исчезла церковная утварь, иконы, росписи, предметы культа. В 1934 году храм был закрыт. В 1991 году, 1992 годах внутрицерковные часовни и склеп-усыпальница Демидовых обследовались представителями Тульской археологической экспедиции. В результате в музей были переданы следующие предметы. Крест янтарный, нательный, оранжевого цвета, его размер, высота 3 см 1 мм, ширина 2 см 3 мм, небольшой скул. Фрагменты серег, крепления, пуговицы бомбовидной формы диаметром 5 мм, фрагмент оклада с иконы 19 века, размер составляет в длину 37 сантиметров, высоту 6 сантиметров и толщину 1 мм. Монеты царской советской чеканки. Лампада, ручка с гроба в виде головы ангела из медного сплава с серебрением. Родовая усыпальница Демидовых, находившаяся в Нижнетагильской Николаевской церкви, увы, не сохранилась. В 1967 году пришедшая в упадок церковь была взорвана, могилы осквернены, и на их месте в честь 50-летия советской власти был построен дворец культуры юбилейный. Мы с вами подходим к 11-й витрине. Акинфеев в 30-х годах 18 века, возвратясь с Урала в Тулу, развернул активную строительную деятельность. Христорождественский храм, что в Чулково, ныне современный пролетарский район Тулы, Акинфеев возвел над могилой своей первой жены Авдотьи Коробковой. Перед вами находится акварель с видом Христорождественской церкви художником Плакидина. Размер ее – высота 30 см, ширина 40 см. С этим городским районом, в прошлом пригородным селом, Демидовы оказались связаны после постройки на границе заречья Чулкова своей первой металлургической мануфактуры. В Чулкове селились многие рабочие их завода, ставшие прихожанами единственной церкви Слободы – Христорождества. А также в данной витрине мы видим лампады из прозрачного стекла, размеры, высота 10 см, диаметр 8 см, а также памятная доска с этого храма. Представляет из себя доска медную пластину с надписью. Сей христорождественский каменный храм был построен вместо прежнего деревянного в 1732 году иждивением господ Демидовых. И печать – железная пластина круглой формы, прикрепленная к деревянной ручке. Размер ее длина 3 см 2 мм и ширина 2 см 9 мм. Витрина номер 12. Пример Никиты Демидова мобилизовал усилия группы талантливых и энергичных тульских предпринимателей. Именно из оружейной слободы будут мастера-самоварщики, мастера-златокузнецы, мастера-замочно-скобяного производства. Нередко помимо основной работы кузнецы имели мастерские у себя дома и подрабатывали в свободное время. Мелкие заводчики и мастера-кустари ставили клеймо на свои изделия. Это были своего рода знаки качества. Таким образом, мастер брал ответ за долговечность изделия, сделанного им. Тула являлась сосредоточием крупных отраслей кустарной промышленности – самоварной, замочной, скобяной, гармонной. Тульские кустари-ремесленники обладали нехитрым инструментом – набором напильников, молотков, тисков. Создавали огромное разнообразие скоб, замков, задвижек, печных приборов и крючков. Мастера замочного дела также отличались разнообразием своей продукции. Это замки подвесные, сундучные, миниатюрные. В витрине представлены редкие образцы скобяного производства. Ручки дверные, оконные, мебельные, различных конфигураций и стилей. Большинство имеют клеймо мастеров. Ручки дверные фасонные,
Литые ручки в стиле модерн, медь, литье. Их размер в ширину примерно 8 см, высота 40 см. Датируются, были изготовлены в Туле и датируются концом 19-го, начала 20 века. Штампованные ручки с цветными валиками. Вальки выполнены из цветного стекла, как правило, голубого или зеленого цвета. В центре зала находится символическое древо Демидовых с фотографиями разных представителей рода Демидовых, начиная от сыновей Акинфи Демидова и заканчивая современными потомками. Давайте обратимся в центр зала. Перед вами символическое дерево Демидовых. На древе размещены фотографии потомков Никиты Демидова, которые проявили себя не только как промышленники, но и отличились на ниве меценатства и благотворительности. Прокофий Акинфеевич Демидов родился 8 июля 1710 года на Урале. С 1729 по 1738 год жил вместе с братом Григорием в селе Красном, близ Соликамска. Затем Прокофий перебирается в Тулу и живет здесь до 1748 года. Прокофий Акинфеевич Демидов был сильно увлечен садоводством и цветоводством. Высшее достижение Прокофия Демидова как натуралиста – создание богатого редкими растениями нескучного сада в Москве. На его средства в 1772 году было основано Московское коммерческое училище, первое в Европе. В вознаграждение благодеяний Прокофий Демидов, не имевший никакого чина, был произведен Екатериной II в действительные статские советники. Григорий Акинфеевич Демидов родился 14 ноября 1715 года. Подобно старшему брату, остался в памяти потомков не только как промышленник, мануфактурист, только благодаря своему увлечению естественными науками. Летом 1731 года он заложил свой первый в России ботанический сад в Красном селе под Соликамском, существовавший до 1810 года. Сад посещали участники второй камчатской экспедиции Виниуса Беринга, историк Герхард Фридрих Миллер, ботаник Иоганн Георг Гмелин. Здесь же работал и другой известный путешественник и натуралист Георг Вильгельм Стеллер, проводивший флористические исследования Пермского края. Самостоятельно Григорий Демидов построил один завод – Бисерцкий молотовый на реке Бисерти, и был пущен в работу 5 ноября 1761 года. Умер он 13 ноября 1761 года. Его похоронили в Туле в родовой усыпальнице Николо-Зарецкой церкви. Никита Акинфеевич Демидов родился 8 сентября 1724 года на берегу реки Чусовой на Урале. Его отличала любовь к наукам и покровительство ученым и художникам. Он подарил на строительство Московского университета значительное количество стали в брусках и в листах, которые не было возможности приобрести из-за цены. Оказался предприимчивым и расчетливым хозяином. Полученные по наследству заводы, в отличие от старшего брата Прокофия, Никита не только не растерял, но и приумножил, построив 3 новых. Нижнесалдинский, Весьмоуткинский, Верхнесалдинский. Никита Акинфеевич Демидов был почетным членом Петербургской академии художеств, делал крупные пожертвования на Урале на создание Пермском наместничестве приказа общественного презрения на организацию медицинского обслуживания заводского населения. Павел Григорьевич Демидов, 1738-1821 год. Получил образование в Германии. Павел Григорьевич всецело отдался занятиям наукой. Приобрел известность как биолог. За обширные познания в истории и минералогии был назначен советником Берг-Каллегии. Интересовался философией, музыкой, литературой, зоологией, ботаникой, был коллекционером и меценатом. Им приобретены и собраны уникальные коллекции монет, минералов, драгоценных камней, редких птиц и зверей. Все эти собрания, а также богатейшая библиотека с созданиями на многих языках, подарены владельцам Московскому университету. Павел Григорьевич создал и открыл в Ярославле училище высших наук. Ныне это Ярославский государственный университет, носящий его имя. Николай Никитич Демидов. Годы жизни. 1733-1828 годы. С его именем связано продолжение семейных традиций благотворительности. Продолжая семейные традиции, Демидов не жалел средств на благотворительность ни в России,
ни в Италии. Несмотря на свою удаленность от Урала, Николай Демидов много сделал для развития на нижнетагильских заводах, что теперь принято называть социальной инфраструктурой. При нем широко практиковалось обучение мастеров и служащих за границей. С его именем связан итальянский и тосканский период промышленной и культурной деятельности Демидовых. Николай Демидов был участником Бородинского сражения. В 1812 году Николай Никитич создает на свои средства Демидовский полк, который участвовал в Бородинском сражении. В России с признательностью восприняли пожертвования Николая Демидова на Московский университет, передачу значительных денежных сумм для богоугодных заведений, помощь пострадавшим от наводнений в Петербурге в 1824 году. Находясь в Италии, по состоянию здоровья он строит школу, госпиталь, основывает дом презрения для престарелых и сирот. За эти благодеяния в 1871 году на Флорентийской площади в Италии в честь Николая Никитича был установлен памятник работы с скульптором Бартолеони, сохранившийся до наших дней. Площадь носит его имя. Павел Николаевич Демидов. Годы жизни 1798-1840 годы. В 14-летнем возрасте участвовал в Бородинском сражении. Прослужил в армии почти 15 лет, а затем, уйдя в отставку, занимал высокие гражданские и придворные должности. Учреждение им Демидовской премии, присуждавшихся Императорской академии наук, подняло престиж научных исследований в обществе, поощряло все молодое и талантливое в науке. Было женат на фрейлине императорского двора красавице Авроре Шарнваль. В России в XIX веке одной из наиболее почетных научных наград, присуждаемых Петербургской академии наук, считалась Демидовская премия. 4 октября 1830 года Павел Николаевич Демидов обратился к Николаю I с просьбой принять пожертвование для учреждения Демидовской премии, которая способствовала развитию отечественной науки. Демидовские премии оказались наиболее универсальными научными наградами, присуждаемые по многим отраслям знаний. Демидовские премии были учреждены в 1831 году. Первая Демидовская премия была вручена в 1832 году. Ее присуждали в области химии Менделеев, математики Чебышев, географии Демидов, Крузенштерн, Иван Федорович, биологи Сеченов, физиолог Востоков, геолог Гельмерсен. Далее перед нами портрет Авроры Карловны Шарнваль, ее годы жизни 1808-1902. Она была воспета в стихах Петра Андреевича Вяземского, Федора Ивановича Тютчева, Евгения Александровича Боротынского. Она запомнила современникам и высоким качеством сердобольного сердца, и своей полной трагической утрат судьбой. Дважды овдовев, потеряв сына и всех близких, эта женщина, некогда блиставшая при царском дворе, открывшая авроринские приюты, богадельни, школы в Тагиле, уже в глубокой старости подала от имени соотечественниц прошение императору о даровании конституции ее родной Финляндии. Занималась благотворительностью. Следующее изображение Анатолия Николаевича Демидова. Его годы жизни 1812-1870 годы. Родившийся в то время, когда отец и 14-летний брат участвовали в сражениях с Наполеоном. Он не был человеком науки, но унаследовал семейную традицию оказывать поддержку техническому образованию и научному знанию. Сюда относится организация преимущественно технических библиотек на заводах Выска и Нижнего Тагила в XVIII веке, подаренных затем Московскому университету. Отличался несомненным честолюбием и предприимчивостью. От отца унаследовал любовь к произведениям искусства и предметам роскоши, которым окружал себя всю жизнь. Он был женат на родной племяннице Наполеона Матильде, графине де Монфор. Создал богатейший музей реликвий Наполеона и в бывшей резиденции императора на острове Эльба. В 1837-1839 годах организовал первую российско-французскую экспедицию по исследованиям юга России и Донецкого бассейна во главе со знаменитым ученым Лепле. А затем опубликовал на свои средства четырехтомный труд экспедиции. С его именем связано открытие в Петербурге Дома трудолюбия, одного из первых в России. Анатолий умер бездетным, и все его состояние и титул князя Сан-Доната унаследовал племянник Павел Павлович. 20 января 1877 года
был утвержден герб князей Сан-Донато, представляющих собой щит, разделенный на четыре части, черным крестом, прикрытым малым щитком с гербом фамилии Демидовых. В четырех делениях гербового щита в шахматном порядке расположены эмблемы гербов города Флоренции, серебряные лилии в поле и таможней общины, красный греческий крест в серебряном поле, что отражает принадлежность территории виллы Сан-Донато к Флоренции. Щит поддерживался двумя серебряными медведями и был увенчан княжеским итальянским шлемом, украшенным русского дворянства короной. Располагается он на развернутой княжеской итальянской мантии с золотыми звездочками. Ниже цитата на серебряной ленте девиз рода Демидовых «Acta non verba». Гербом в таком виде мог пользоваться лишь старейший в роде, наделенный княжескими правами. Павел Павлович Демидов, князь Сан-Донато. С его именем связано создание на Урале первого в России цеха по выпуску бессемеровской стали. Он воспитанник Петербургского университета, советник Подольского губернского управления, в Каменец-Подольске киевский городской глава, почетный гражданин города Киева, известен как почетный гражданин Флоренции и попечитель всех демидовских благотворительных учреждений в России. Женат Павел Павлович был дважды. Первой его женой была красавица Мария Елимовна Мещерская. Через год, родив сына Елима, Мария умерла. Второй его женой в 1871 году стала Елена Петровна Трубецкая, дочь петербургского уездного предводителя дворянства. У них было три сына – Никита, Павел и Анатолий, и три дочери – Аврора, Мария и Елена. Умер Павел Павлович во Флоренции в 1885 году. Прах его был перенесен в Нижний Тагил и захоронен в родовой усыпальнице Демидовых на выиске Никольской церкви. В экспозицию музея включены портреты потомков родоначальника династии Кита Демидова, в том числе современных, но не живущих в России и за рубежом, в Англии, Канаде, США, Финляндии, Франции. Елим Павлович Демидов, сын Павла Павловича и княгини Марии Мещерской, унаследовал от отца заводы. Титул князя Сан-Донато, служил в Министерстве иностранных дел и вплоть до революции исполнял обязанности российского посланника в Греции. В Россию он не вернулся. Мария Павловна Демидова, княгиня об Амелии Лазарева, жила в Италии сначала на вилле мужа в Риме, а затем в демидовском фамильном имении Порталино близ Флоренции. Умерла в возрасте 78 лет в Порталино, где и была похоронена. Аврора Павловна Демидова, старшая из сестер. Во втором браке была замужем за итальянским графом Николаем Нугера, скончалась в Италии, оставив после себя дочь Елену, внук которой Александр Тюссо, современный потомок рода Демидовых с женой Катериной и двумя детьми Симоной и Пьером, сейчас живут в Англии. В Канаде, в Монреале, проживала кузина Александра Тюссо, Татьяна Демидова-Сеген, скульптор-авангардист. Она работала с очень редким и дорогим материалом, цветным цементом. В нашем древе есть две фотографии детей, сына Марка и дочери Изабель. В 1992 году Татьяна Демидова побывала в Туле и посетила памятные места, связанные с историей рода Демидова. Григорий Александрович Демидов женился на светлейшей княгине Екатерине Лопухиной Демидовой. Мы с вами видим правнука Григория Александровича Демидова-Лопухина, Александра Николаевича Лопухина-Демидова, его жену Наталью Дмитриевну Нарышкину. Они в начале 20 века переезжают в Финляндию. Вот их современный потомок, бизнесмен Саппо Тапани Таммипу. Современные потомки Демидовых проживают и в России. Мы видим фотографию Нины Григорьевны Демидовой из Москвы. Она геолог по образованию, ответственный секретарь Международного Демидовского фонда, проживает в Москве. Рядом размещены фотографии ее двоюродных братьев и сестер, проживавших в Санкт-Петербурге. Поскольку у великих Демидовых есть потомки, то и история рода Демидовых продолжается. На этом наша экскурсия по залу закончена. Если у вас есть вопросы по экскурсии, то вы можете их задать экскурсоводу.